когда пелась песня о крови, и когда также была об этом выражена мысль, то может случиться такое, то, что некоторые, для кого это незнакомо, могут задать вопрос, а есть ли в этом какая-то необходимость? И в этом не просто находится необходимость, в этом находится спасение, которое Бог нам даровал. Я хочу прочитать послание к Евреям, 9 главу, а потом мы сегодня подойдем еще к Ветхому Завету. Евреям, 9 глава, 12 стих. Евреям, 9 глава, 12 стих. «А также не посредством крови козлов и тельцов, а посредством своей собственной крови, раз и навсегда вошел в небесное святилище и приобрел вечно действительное искупление». Без Голгофы не было бы никакого искупления. И для тех, которые, может быть, слышат возвещение Евангелия таким образом в первый раз, я хочу им сказать следующее. Речь не идет о том, чтобы мы только слушали, но речь идет о том, чтобы мы могли принять Иисуса, чтобы мы могли Его принять, чтобы можно было иметь вечную жизнь и чтобы можно было получить связь к Богу, как дети Божьи. Я прочитаю это слово из Евангелия Иоанна, из первой главы, и именно 12 стих, 12 и 13 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стих. «А всем, которые приняли Его, дал Он право стать детьми Божьими, то есть тем, которые верят во имя Его». Мы живем в такое время, где человек сам верит в себя. И особенно с того времени, как внедрилась вся техника и все достижения. Поэтому и человек верит сам в себя, в свое умение, в свое знание. Он прославляет дела своих собственных рук. И тогда слышишь много о самореализации людей. Сколько из вас еще могут вспомнить о той короткой эпохе, где гласили такие заголовки и лозунги «Бог мертвый». Можете ли вы все об этом вспомнить? Это ведь было пару лет назад. Нам такие слова входят в сердце. Бог не мертвый. Бог живет. Мир, который отделился от Бога, он мертвый во грехе и в преступлении, и он не распознал Бога. Хорошо, мы сейчас хотим это оставить и хотим обратиться к книге Иисуса Навина. И мы хотим просто рассмотреть слово, которое, конечно же, имеет пророческий характер, которое также в наши дни приносит какое-то значение. К этому мы хотим подойти в эти выходные. И мы начнем с Иисуса Навина, с первой главы, второй стих. Здесь говорит Господь Бог: «Мой раб Моисей мертв». Это весть о смерти из уст Бога Господа. «Мой раб Моисей мертв. Итак, соберись и перейди через Иордан, ты и весь народ в ту землю, которую я даю израильтянам». всякую почву и землю, на которую ступит подошва ног ваших, я дам вам, как обещал это Моисею. От пустыни и Ливана до большой реки, реки Эвфрата, вся земля хеттеев вплоть до Большого моря на западе будет вашей областью. Кто возьмет в руки карту, тот распознает то, что пределы сегодняшнего Израиля далеко не являются теми пределами, которые здесь Богом были определены. И мы убеждены в том, то, что пределы Божьи соответствуют, и то, что оно будет так и должно быть так, как изрекли это его уста, как он это сам определил. И я не хочу сегодня ближе подходить к этой ситуации, что касается Персидского залива, но коротко я хочу это упомянуть. То, что как раз-таки там, Кувейт и Ирак, вы знаете то, что там находится приграничный город, который называется Басра. И слово «Басра» по-немецки обозначает «рай». И как раз-таки там находился рай. Как раз-таки там тот пункт, где говорится о Эфрате и о Тигре, и все вместе это было четыре реки, как об этом описывается в Бытие во второй главе, как они там берут свое начало. Может быть, мне прочитать это, чтобы вы знали то, что так оно написано. Бытие, вторая глава, 10 стих, да, с 10 стиха. «В Эдеме брала свое начало река для орошения сада, которая затем разделялась на четыре реки. Первая называется Фисон. Это та, которая омывает всю землю, и так далее. Вы можете сами это прочитать. Я прочитаю сейчас только 14 стих. Третья река называется Хидикель. Это Тигр. Это та, которая течет на востоке Ассирии. А четвертая река называется Эфрат. Вы можете сами взять библейскую карту или жить какой-нибудь атлас, и можете сами распознать, каким образом там разделяются эти потоки, а потом текут дальше. Если мы сейчас были поставлены перед фактом, то, что как раз-таки это место находится перед диспозицией, тогда мы можем рассчитывать на то, что придет стычка. Ведь настолько мы осознаем то, что если даже враги Израиля обращают внимание на своих соседей и на другие страны, ведь для них существует только один единственный закоренелый враг, и это Израиль. Они могут взирать, куда хотят, могут говорить, что хотят. Но когда они потом наносят удар, тогда они поворачиваются и наносят удар там, где они думают, что там живет их закоренелый враг. И предупреждение уже ясным образом изошло из Иерусалима. Они сказали, чтобы они подумали и обратили внимание на то, что они делают. И тоже к этому мы не хотим ближе сегодня подходить. Я это только затронул, то, что это написано у Иисуса Навина, то, что Бог установил границы. И посреди установленных границ Божьих принадлежало все им, куда бы ни наступили их ноги. И я спрашиваю, почему? И сразу же даю ответ, потому что Бог это все так определил и обетовал. Они были приведены в землю обетования, и земля принадлежала им на основании Божьего заключения которое Он заключил через Свою всемогущую силу и мудрость. Меня побуждает это слово, это предложение. «Мой раб Моисей мертв». Все пророки, которые когда-либо были, которых Бог посылал и использовал мощным образом, они когда-нибудь подходили к такому дню, где их служение заканчивалось и где их задание было исполнено, и они были призваны Господу. Двое достигли небеса без того, чтобы они вкусили смерти. Это был Енох, седьмой после Адама. Это совершенная картина на седьмой отрезок общины, когда сейчас в конце останется множество, которое не вкусит смерти, но которое переживет изменение своих тел и которое оденет на себя бессмертие по Слову Господню, когда смертное облечется в бессмертное и когда проходящее вне приходящее, тогда исполнится слово «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Поглощена смерть в победу. Но мужи Божьи и также самые величайшие, после того, как заканчивалось их время, они шли тем путем, который идет каждый из нас. И все, что мне запало в этой взаимосвязи, я хочу прочитать еще из Второзакония, 34 главы, 5 и 6 стих. И также следующие места из Библии. Второзаконие, 34 глава, 5 и 6 стих. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господа. И он похоронил его в долине, в земле Моавитян, напротив Бев-Пеора. Но никто не знает могилы его до сего дня». В Новом Завете нам потом еще озаряется это яснее, что как раз-таки произошло с Моисеем, который умер, но не был погребен, не был положен в гроб, и также не было носильщиков, которые несли бы гроб. Но о Господе написано, что Он похоронил его в долине, в земле Моавитян. Но гробница не была найдена. Конечно же, Он его взял туда, и все думали, то, что произойдет большой похоронный процесс. Но его не было, потому что Бог взял его к себе. Но, конечно же, был спор. Спор о трупе. Такое нечасто происходило, но там это произошло. И я хочу к этому прочитать из послания Иуды. Иуда, 9 стих. Здесь нам говорится, что связано со смертью пророка Моисея и что касалось его ухода домой. Послание Иуды, 9 стих. «Напротив, архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о трупе Моисея и вел с ним пререкание, не посмел изречь на него злобного приговора, но сказал: «Господь да повелит тебе молчать». Или же по другому переводу: «Господь да порицает тебя». Здесь мы видим ясную картину перед собой. Моисей умер, а враг хотел, чтобы этот труп был предан земле. Ведь так оно написано: «От земли ты взят, и землей ты станешь». Ведь так же написано: «В тот день, в который ты от этого вкусишь, то умрешь смертью». Итак, значит, смерть проникла во все человечество. И ведь тогда еще сатана имел свой голос над смертью. Но с того дня, как Христос умер и вынул жало смерти и победил смерть, ад и дьявола, тогда сатана потерял власть над смертью. И есть одно слово в послании к евреям, то, что Христос разгромил того, который имел власть над смертью, и именно дьявола. Верим ли мы все в это? И потом кто-то может сказать, да, но смерть еще властвует. Пускай же она властвует. Она верующих вообще ничего не может произвести. Только может позаботиться о том, чтобы мы перешли от времени в вечность. Но произвести она в нас ничего не может. Я к этому прочитаю послание к евреям, 2 главу, с 14 стиха. «А так как дети причастны крови и плоти, то и Он стал также причастным к ним, чтобы смертью Своею уничтожить того, кто имеет власть смерти». Я чуть ли не прочитал «имел», то есть дьявола. «И чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Наш Господь через свою смерть уничтожил того, который имел власть над смертью. Имел, больше ее не имеет. Он ее больше не может иметь. Так как Иисус здесь нам сказал, не только апостолу Иоанну, но также и всем нам через Него. Мы прочитаем еще Откровение, первую главу. Откровение, первая глава, стих 17 и 18. «Когда я увидел его, то я пал, как мертвый, к ногам его. Тогда он положил на меня правую руку свою и сказал, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой. Я был мертв, и смотри, я живу во веки вечные и имею ключи смерти и царства мертвых или жить ада». До того времени другой мог управлять, но с того момента стал наш Господь. Мы благодарны, то, что эти Божьи истины, они не только для нас драгоценны, но то, что мы можем в них верить, и то, что мы их переживем. Через воскресение мертвых ведь будет принесено доказательство, то, что смерть вообще не имеет никакого права верующих. И вы еще увидите то, что есть еще другой спор из-за тех, которые избежали смерти. Мы сейчас об этом еще прочитаем. Здесь, в послании Иуды, мы читали 9 стих напротив архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о трупе Моисея. Итак, значит, Моисей был мертв. Иначе не было бы никакого трупа. Спорил о трупе Моисея и вел с ним пререкание. У меня вопрос, а что же он хотел сделать с трупом? Посмотрите, Бог хотел еще что-то предпринять с Моисеем, точно так же, как он хотел предпринять что-то с Илией. И кто читает Матфея 17 главу и также параллельные места в других Евангелиях, тот распознает то, что Моисей и Илия пришли к нашему Господу на горе Преображения и говорили с ним об исходе который у него будет. И кто в точности прочитает Откровение 11 главу, тот распознает то, что те вещи, которые будут происходить через служение двух пророков, которые будут исполнять свое служение в Иерусалиме 3,5 года и будут говорить пророчески, то, что это напоминает очень сильно о служении Моисея и Илии. Мертвые живут дальше, они живут с Богом. И для этого Бог их предназначил, и не только их, но также и всех нас. Если мы здесь читаем о споре, тогда мы можем подойти еще к Захарии, 3 главе. Там тоже был спор, но в этот раз о живом, который отправился в присутствие Господа, а там же был мертвый, который хотел отправиться в присутствие Господа, и это врагу не подходило. В Захарии, в 3 главе, с 1 по 5 стих, мы найдем особенный текст. Захария, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Затем он дал мне увидеть первосвященника Иисуса, как он стоял перед ангелом Господним, в то время как сатана встал по правую его, чтобы обвинять его». Мы знаем из Нового Завета то, что сатана есть обвинитель братьев. А здесь мы находим мужа Божьего, первосвященника Иисуса, он стоял перед ангелом Господним, а сатана встал возле него, чтобы его обвинять. Во 2 стихе мы прочитаем. «Тогда ангел Господень сказал сатане, да поругает тебя Господь сатана. Да, Господь, который избрал себе Иерусалим, да повелит тебе молчать». Мы не знаем в точности, что враг там все предъявлял, какие обвинения, какие жалобы и какие осуждения. Но настолько мы замечаем то, что там что-то происходило. Ведь написано, «Господь да повелит тебе молчать». Итак, значит, он не просто так там стоял молча, но он очень тяжело обвинял. И поэтому ему нужно было закрыть рот и повелеть, чтобы он молчал. И потом здесь говорится дальше. «Разве он не вырванная головня из огня?» Вы знаете, когда в последний момент все сгорает, и когда кого-то потом вырывают оттуда, чтобы он также не сгорел в огне, то это здесь такое сравнение. Разве он не вырванная головня из огня? Итак, он уже находился внутри. Не вырванная головня из огня. И в 3 стихе написано, «Иисус же был одет в нечистые одежды, когда он стоял перед ангелом». Сатана видел то, что по наружности он имел право обвинять, так как муж Божий находился в присутствии Господа в нечистой одежде. У нас есть обетование у пророка Исаии в 61 главе, всем нам знакомое место, то, что Господь нас оденет в одежду спасения. Может быть, мне это прочитать? Исаия 61 глава, ведь эти же слова всем, в принципе, знакомы. Исаия 61 глава, стих 10. «Я хочу громко радоваться о Господе. Да ликует душа моя о Боге моем, ибо Он одел меня в одежды спасения, облёк меня в одежду праведности, как жениха». который приготовляет головное украшение по образу священника, и как невесту, которая одевает украшение свое. Это делает Господь. Но человек, естественный человек, он нечист. Он становится чистым только через пролитую кровь Агнца. Он очищается, он освящается. Но сначала он приходит ведь в присутствие Божье таким, какой он есть. Будь он первосвященник или священник, будь он левит, кто бы он ни был, по природе мы все нечисты. И наша праведность, как запачканная одежда, об этом нам говорит Слово Божье через пророка. Но потом здесь написано в Захарии в 3 главе что-то славное. Мы прочитаем 4 стих. Захария, 3 глава, 4 стих. Тогда он взял слово и дал стоящим перед ним, и в скобках здесь написано «служителям», указание «снимите с него грязные одежды». А ему он сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и даю надеть тебе роскошные одежды». Так мы приходим в присутствие Божье. И может быть такое, то, что мы сегодня в Его святых глазах нечисты. Это может быть. Кто чист в присутствии Божьем? Никакой человек. Если только он не будет омыт в крови Агнца. И тогда приходит в исполнение то слово: «Если ваши грехи будут багряны, как кровь, тогда они будут белы, как снег. И если они красные, как пурпур, то станут белы, как шерсть». Это происходит в присутствии Божьем. То, что наши грязные одежды снимаются с нас, и то, что мы очищаемся и омываемся под звучанием слова, где мы верим в силу крови, которая была пролита для нашего искупления, и когда мы верим в силу Слова и Духа. И таким образом с нас не только снимается одежда, но также и одевается, чтобы, как в Откровении в 3 главе написано в последнем послании, чтобы постыдность нашей наготы не была открыта. Но в присутствии Божьем мы все нечисты. Разве даже пророк Исаия не изрек такие слова: «Я человек с нечистыми устами и живу посреди народа с нечистыми устами». И только тогда произошло это, когда уголек жертвенника был взят и коснулся его уст, и голос провозгласил: «Теперь ты чист». И после этого пришел призыв: «Кто пойдет за нас и будет нашим посланником?» Возлюбленные, давайте же сегодня дадим проговорить этому слову к нам. Мы не можем себя сделать по-другому, какие мы есть, но нам не надо такими уходить, какими мы пришли. Если мы приходим под звучание слова в присутствие Божье, и враг становится или садится возле нас, он ведь не всегда стоит. Он может также и сесть. Если ты стоишь, то он стоит возле тебя. А если ты сидишь, тогда он садится с тобой. Он все делает, чтобы можно было обвинить, чтобы можно было принести осуждение, обвинение. Тогда ты сегодня должен знать то, что у него нету никакого права. То, что наш Господь, как первосвященник, вступается за нас со своей собственной кровью, которая говорит за нас. И то, что Он просто заботится о том, чтобы грязные одежды были сняты с нас, и чтобы человек был очищен, а потом одет в одежды спасения. Вы знаете, даже в естественных, в обыкновенных вещах, когда переодеваешься, тогда ведь прежде принимаешь ванну. И мы принимаем водную баню, Слово, мы окунаемся в Него полностью. И поэтому я так сильно не верю в окропление или в опрыскивание под душем. Тогда ведь нужно принимать водную баню Слова Божьего и ничего не исключать, но все принимать, вовлекать в себя. И поэтому мы находимся в таких собраниях, чтобы можно было услышать полное Слово и чтобы можно было поверить во всю библейскую истину, и чтобы можно было сказать «да» на все то, что сказал Бог. Сатана спорил о Моисее, а здесь был другой муж Божий, возле которого стал Сатана, чтобы можно было его обвинять. Конечно же, как мы можем быть благодарны? Господь заботится о своих. Он заботится о своих. И здесь было сказано, разве этот человек не вырван, как головня из огня? Разве мы не все были вырваны из огня ада? Разве мы не все находились на широком пути, который вел в погибель? Разве это не была милость Божья? То, что мы были спасены, и то, что мы могли войти узким путем, и таким образом могли пройти через узкие врата, которые ведут в небеса, чтобы мы могли достигнуть цели. И потом здесь говорится дальше, в пятом стихе. «Затем он повелел, наденьте ему на голову так же чистую головную перевязь. Тогда они надели ему на голову чистую головную перевязь и надели ему роскошные одежды, тогда, как ангел Господень стоял рядом с ним. Ведь в Ветхом Завете еще не было никакого посредника, и кровь примирения еще не была пролита. И Иов, он уже затрагивал эту тему, и он описывал это следующими словами. «Если был бы посредник, ангел, ходатай», это наверняка написано у Иова в 33 главе. Иов, 33 глава, 23 стих. Иов, 33, 23 стих. «Если же есть тогда ангел для него, ходатай, единственный из тысячи, да, один достаточен, будь он из тысячи или из миллионов, один ходатай достаточен». И Святое Писание говорит в Новом Завете, в послании к Тимофею, то, что есть один Бог и один посредник между Богом и людьми. И Иоанн пишет в своем послании, «Возлюбленные, у нас есть один ходатай у Отца, один достаточен, один Спаситель достаточен, один посредник достаточен, один ходатай достаточен, и его мы имеем». Но так мы читаем в Ветхом Завете о всех этих терминах, как ангел и ходатай и так далее. И я прочитаю еще коротко здесь у Иова в 33 главе, в 23 стихе дальше, чтобы дать о человеке свидетельство о праведности его. И сей милует его и говорит, освободи его, чтобы он не сошел в могилу. Я нашел умилостивление. И это уже Евангелие. Это уже радостная весть. Давайте же возвратимся к Захарии, в 3 главе. Здесь сатана встал и обвинял, потому что муж Божий имел грязные одежды, когда он исполнял свое служение. Мы можем искренне и от всего сердца молиться к Богу и попросить Его о том, и сказать: «Господь, очисти и освети Ты нас, когда мы приходим в Твое присутствие, чтобы сатана не становился рядом с нами и не садился с нами, чтобы нас обвинять». А если это происходит, тогда ведь я уже сказал о том, что написал Иоанн, то таким образом мы имеем ходатая у Отца. И тоже сегодня вечером. Если же сатана, как обвинитель, сидит вместе с тобой и шепчет тебе на ухо: «Там ты неправильно поступил, там ты согрешил» и так далее, тогда вспомните о том слове из 1 Иоанна, 2 главы, стих 1. 1 Иоанна, 2 глава, стих 1. «Детки мои, я пишу вам это, чтобы вы не грешили. Но если кто согрешит, то мы имеем ходатая у Отца, то есть Иисуса Христа, праведника». Я прочитаю еще дальше один стих. «И Он есть примирение за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Аллилуйя! Хвала Богу! Не только за некоторые немногие грехи, но также и за те всего мира. О, чтобы это слово могло проникнуть, прозвучать до концов земли. То, что Бог произвел примирение и во Христе предоставил его для всего человечества. Он есть наше примирение. Вы знаете, то, что все, что Он имеет, и все, что Он даровал, этим Он и является. Он говорил о Боге, Он есть Бог. Он говорил о любви, Он является открытой любовью. Он говорил о воскресении из мертвых, Он есть воскресение из мертвых. Он говорил о жизни, Он есть жизнь. Он говорил об истине, Он есть истина. Он есть все. Как прекрасно! Давайте возвратимся к этому слову, к Захарии 3 главе. Мы сегодня или же завтра возвратимся еще к Иисусу Навину. Здесь мы видим действие Божье. Бог не смотрит на все это, когда сатана обвиняет. Он его обличает. И если даже есть грязные одежды, тогда их убирают, и человек в присутствии Божьем очищается, освящается, и на него одевают одежды спасения, как мы об этом читали, в пышные одежды. Когда ангел Господень стоял возле него, сегодня это Иисус Христос, посредник Нового Завета, который с кровью Нового Завета вошел в небесное святилище. И Он присутствующий, чтобы можно было спасти, простить, и чтобы можно было нас заново одеть, и тогда и мы можем сказать: то, что ветхое прошло, вот, все стало новым. И если сатана даже обвиняет, я вам сейчас это прочитаю, ведь там приходит такая тяжелая стычка с обвинителем братьев, не только с одним, но со всем множеством, которое избежит смерти. Я прочитаю это вам из Откровения, Откровение 12 глава, 7 стиха. Конечно же, нам всем знакомо это слово, и все же мы хотим просто еще раз посмотреть на все это. Речь шла о трупе Моисея, о первосвященнике Иисусе, и сатана, он везде, тут как тут, чтобы можно было произвести спор и дискуссии. И здесь был сильный спор, и произошла битва в небесах. Откровение, 12 глава, Откровение, 12 глава, 7 стиха. «И началась битва на небе. Михаил и ангелы его сражались против дракона. А также дракон и ангелы его сражались против них. В какой взаимосвязи находится это слово? Мы ведь уже часто это разбирали. Когда множество победителей во Христе усопшие, но при Его возвращении будут пробуждены и изменены, и те, которые во Христе живущие, будут изменены и взяты ввысь во славу, тогда ведь произойдет эта великая битва. И я могу себе это хорошо представить. То, что сатана, который еще думает то, что он может еще немножко господствовать и управлять, то, что он все это захочет потом остановить и скажет: «Ах, милые люди, вы сначала должны вкусить смерти», и так далее, и так далее. Такого не может быть. И ему будет сказано: «Доцуда и не дальше». А сатана встанет посреди пути, но тогда разразится мощная битва. И я всегда благодарен, то, что я не читаю здесь такое, то, что Господь боролся с сатаной. Господь один единственный раз разрешил эту великую битву с сатаной. Борьба была в Гефсимании вплоть до Голгофы. А потом на Голгофе не все было сделано. Это только был первый этап. Потом он спустился в нижние пределы земли, чтобы можно было провозгласить о победе Божией так совершенно и так всеохватывающе, которая произошла на Голгофе. Поэтому Господь вообще даже не имел никакого повода, чтобы с сатаной разбираться во второй раз, или со смертью, или с адом. Это все уже было позади. Смерть побеждена, ад побежден, сатана преодолен. Наш Господь является победителем с Голгофы. Михаил, конечно же, здесь должен был вступиться. Я прочитаю это еще раз. «И началась битва на небе. Михаил и ангелы его сражались против дракона, а также дракон и ангелы его сражались против них, но не одержали победы и не смогли дольше оставаться на небе». Там был спор о трупе Моисея, а там был спор о живом первосвященнике Иисусе, а здесь в последний раз происходит великая и мощная битва в небесных пределах. И в тот момент, когда множество из победителей преодолеют смерть, ад, да, преодолеют все, чтобы быть с Господом во всякое время, когда они будут взяты ввысь, и вы знаете то, что сатана в действительности, вы можете об этом прочитать, в послании к Ефесянам, 6 главе, он еще в области воздуха, он производит еще многое что. И когда это множество из победителей прорвет эту воздушную область, и так значит, будет взято ввысь, тогда будет сказано: «Стоп, так не пойдет». И тогда сатана со всем своим войском будет брошен вниз, а множество из победителей взойдет ввысь. Я прочитаю это из Ефесянов, 6 главы, 12 стих. Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Ибо нам нужно бороться не с существами из плоти и крови, а с властями, силами, с повелителями этого мира тьмы, со злыми духовными существами в небесном мире». Как часто верующие находятся под прямым влиянием, которое исходит из этой области. И тогда мы всегда должны обращать на это внимание, под каким влиянием мы находимся. Ведь так же и может случиться такое с верующими, то, что они подпадут под другое влияние с другой стороны. Подумайте о возлюбленном Петре, который был так уверен в том, то, что он идет по пути с Господом. Кто знает то место из Матфея 16 главы, какой-то стих, 22 и 23 наверняка, когда он попал под злое влияние и изрек такие слова, которые соответствовали разуму, но были против Писания. И потом наш Господь обратился сразу же к сатане, который говорил через него, так как через его влияние это происходило. Матфей, 16 глава, 22 и 23 стих. Тогда Петр отозвал его в сторону и начал настойчиво уговаривать его: «Господи, да предотвратит это Бог, да не будет этого с тобою». Он же обернулся и сказал Петру: «Прочь с глаз моих, сатана! Встань позади меня! Ловушкой ты являешься для меня, ибо мысли твои обращены не к Богу, а к человекам». Человеческие добрые и хорошие мнения еще далеко не являются Божьими намерениями. Бог не нуждается ни в каком человеке, кто думал бы за него. Бог ищет таких людей, которые в себя будут принимать его мысли, так как они выше наших, и будут говорить то, что говорит Бог. Петр ведь в тот момент хотел сказать, то, что Голгофа не должна быть. Страдания и смерть — нет, мой учитель. Такого не должно быть. И как раз-таки это находилось в плане Божьем. Итак, мы всегда должны обращать внимание на то, чтобы мы говорили то, что сказал Бог. Подходит ли нам это в данный момент или нет? Давайте же мы прочитаем здесь дальше, с 9 стиха. Откровение, 12 глава, с 9 стиха. «И низвержен был великий дракон, старый змей, называемый дьяволом и сатаною, обольститель всего земного шара, на землю. И ангелы его были низвержены с ним». Это тогда будет окончательное свержение. Пророк Исаия и пророк Иезекииль уже повествуют о падении сатаны. И в Иоанне 12 главе ведь нам говорится то, что сатана пал, как молния. Или же было сказано то, что сейчас исходит суд на князя этого мира. Иоанн 12 глава, 31 стих. «Теперь исходит суд на этот мир, и теперь князь этого мира будет изгнан вон». Конечно же. Итак, некоторые такие вещи уже произошли. Но, к сожалению, он еще имеет доступ, чтобы можно было обвинять верующих. И здесь мы должны быть очень-очень осторожными, чтобы мы не прислушивались к нему, но просто говорили: «Сатана, отойди от меня». Я прочитаю сейчас это слово, так как оно принадлежит к этому, из 12 главы, следующий стих, 10 стих, Откровение 12, 10. «И услышал я громкий голос, взывающий на небе: ныне спасение, власть и царское владычество перешло к Богу нашему, и сила властелина к помазаннику его. Ибо низвержен обвинитель братьев наших, который обвинял их днем и ночью перед Богом нашим». Тогда ведь потом все это подойдет к концу. Тогда он больше не сможет сказать: «Тот сделал то, а тот сделал другое». И он тогда больше не будет говорить: «У того грязная одежда и у той грязная одежда». Тогда он этого не сможет больше сделать. Но он хотел остановить, он хотел все остановить. Вы себе можете представить то, что войска врага будут охранять, защищать всю воздушную область, и теперь искупленные должны пройти, чтобы можно было в небесах занять свое жилище. Одни должны будут спуститься вниз, а другие должны подняться ввысь, и разразится битва. И я так благодарен то, что нам говорится здесь, как произойдет эта битва. Какой будет исход? Победа будет на нашей стороне. Сатана, дракон, старый змей, со всеми своими последователями был брошен вниз, а искупленное множество сможет войти во славу. И тогда больше не будет никаких обвинений во веки вечные, никаких споров о трупе, никаких споров о грязных одеждах. Нет, омыты в крови Агнца. Они очистили и омыли добела свои одежды, и они достойны, чтобы явиться перед Господом, Богом, не сами через собственную силу, но через силу искупления, которая нам, по милости, досталась. Возлюбленный, у врага нету никакого права, чтобы сказать, «Он грязный, он нечистый, он такой, а другой такой». Кровь Агнца говорит за нас. Иисус Христос есть верный первосвященник, который вступается за нас, покамись последний не войдет, и покамись число не наполнится. И потом мы вместе будем взяты ввысь, чтобы можно было увидеть лицо нашего Бога. Послушайте еще этот один стих, в котором говорится о множестве победителей. И это 11 стих в 12 главе в Откровении. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили жизни своей вплоть до смерти». Помышление нашего Господа и Учителя, оно здесь так распознается. Какое же слово мы читали в вступлении? Разве нам там не было сказано то, что если мы с ним умерли, тогда мы с ним и будем господствовать? Я думаю, то, что это было второе к Тимофею. Второе к Тимофею, вторая глава. Давайте это прочитаем еще раз. Да, 11 стих. «И надежно слово, если мы с ним умерли, то будем и жить с ним». Павел мог сказать, «Я распят со Христом, я с ним умер, я через крещение с ним был погребен, и то, что я сейчас живу, то я живу в вере в Сына Божьего». Возлюбленные, мы должны собственное «я», собственные желания, собственную жизнь бросить в смерть. Мы должны распознать то, что мы не живем для самих себя, но для того, который умер за нас. И мы должны распознать то, что мы уже находились во Христе и с Ним были распяты, с Ним умерли, с Ним были погребены и с Ним воскресли к новой жизни. И надежно слово. Если мы с Ним умерли, то будем и жить с Ним. Давайте жить, обобщим все вместе. Сатана будет находиться везде там, где собираются дети Божьи. И кто прочитает Иова первую и вторую главу, тот распознает то, что даже когда происходит собрание в небесах, тогда и он находится там, и Господь его спрашивает, «Откуда ты пришел? И откуда жить он пришел? С земли». Он сказал, «Я ходил по земле», а потом Господь Бог его спросил, «А ты обратил внимание на моего раба Иова?» Он сказал, «Да, я обратил на него внимание, но ведь ты ж его оградил, и я к нему даже не могу подкраться, и поэтому он тебе так прекрасно служит. Но забери от него все ограждение, тогда ты увидишь, что из него будет». И Бог согласился на это. Мы не хотим ближе подходить к этому. Сатана действительно является кем-то, но скоро не будет. Но сегодня он кем-то еще является. И если кто-то думает, что он просто какая-то набожная выдумка, И кто-то, когда-то один из теологов сказал то, что сатана — это только какая-то выдумка. Нет-нет, сатана поднял однажды нашего Господа на высокую гору. Он поднял его на зубец храма, и он был им искушаем 40 дней. Сатана — это падший ангел. Он существует, но он побежден. Он преодолен. У него отнята всякая власть. Он может нам причинить только столько, насколько Бог это допускает. Сегодня вечером мы научились из слова «настолько». Сатана будет пробовать, но он не может. При трупе Моисея он, конечно же, сказал, «Так не пойдет». Он здесь, он умер. Труп должен остаться здесь. Должен быть здесь погребен. Да, но ведь гробницу никто не нашел. И тогда ведь тоже не победил сатана. Но Михаил выиграл этот спор. И он сказал, «Господь, да обличит тебя». И слово Господня является последним словом. Под него также ты должен сатана склониться и подчиниться. Если Господь наш Бог говорит, «Он взойдет ко мне», и если он даже умер, тогда ведь и сатана должен это почитать. Да будет принесена благодарность за это Богу, то, что Слово Всемогущего является всемогущим Словом, и оно действительно действенно. И мы также видели у первосвященника Иисуса то, что это обвинение было по праву, но оно было недействительным, так как Бог уже позаботился о том, чтобы произошло изменение, чтобы всякая нечистота подошла к концу, и чистые одеяния можно было одеть. И уже Исаия говорит то, что это одеяние спасения, или же пышные одеяния, которые одеваются на него. А потом ему еще одели что-то на голову, чтобы можно было его короновать, и чтобы можно было показать то, что Бог сделал целое дело от головы до ног. То, что Бог что-то сделал в этом человеке. И мы верим у нас всех, то, что наш Бог от головы до ног сделал что-то великое. Мы принадлежим Господу полностью. Он полностью отдал Себя за нас. И мы можем по милости полностью и совсем быть Его собственностью. Как бы враг не старался подкраться к нам, в добром или злом намерении, он может сказать, «Из реки, чтобы эти камни стали хлебом», он также может сказать, «Сбросься отсюда». Ведь это даже может быть в форме какого-нибудь разговора. И, конечно же, там всегда будут какие-нибудь обвинения. Но Господь по-любому, если же речь идет о тех, которые принадлежат Ему, Он всегда будет становиться на нашу сторону, и тогда обвинения подойдут к концу. И Бог тогда уничтожит все обвинения и оденет нас в одежды спасения так, что мы сможем восклицать и радоваться о той помощи, которую Бог нам дал. Если сатана становится возле тебя и говорит, ты сделал то, и ты там провинился, и так далее, тогда вы можете действительно с искренним сердцем в вере сказать, «Сатана, отойди от меня». Все обвинения, они правдивы, но сегодня они больше не действенны. Ходатай находится здесь, и кровь Нового Завета меня искупила. Моя вина прощена. Я омыт в крови Агнца. Сатана, у тебя нету больше никакого права во мне. Отойди от меня. И тогда он должен отойти. Поняли ли мы настолько все это? Обвинитель братьев, он будет стараться это делать. Ведь это ж его поручение, задание. Но давайте и тоже это примем из руки Господа. Ведь через это наше внимание может быть обращено на то, что перед Богом еще не было приведено в порядок, чтобы мы смогли это привести в порядок. Ведь в конце концов, и тоже враг каким-нибудь образом может еще подходить во все это дело, если мы потом еще с искренностью призовем Господа, если мы где-то обвиняемы, и если мы еще чувствуем то, что это происходит по праву, тогда мы приходим к Господу и говорим: «Прости, омой меня, забери все старое, грязное, и даруй мне новое, новое сердце, новый дух, новую жизнь. Он делает все новым. Да будет прославлено Его прекрасное и святое имя». Мы, конечно же, больше не возвращались к Иисусу Навину, к первой главе, но мы еще увидим то, что у Бога есть путь с Его народом. И этим путем Он идет, невзирая на все обвинения врага, на все споры, на все стычки, что бы ни было на нашем пути. Господь идет всегда с нами, покамись мы не достигнем цели, и покамись мы не перейдем от веры к видению. Ему принадлежит вся честь, сейчас и во веки вечные. Аминь. Аминь. Давайте же встанем для молитвы. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца, то, что Ты присутствующий, то, что Ты говорил к нам, то, что Ты стоишь на нашей стороне, то, что Ты повелеваешь сатане и останавливаешь его, он должен молчать, у него нет никакого права, и если он даже думает, у него все равно нет никакого права. Христос здесь, который оправдал, который простил, который умилостивил, который принял. Христос здесь. Кто хочет избранных Божьих обвинять? Кто хочет их осуждать? Так не пойдет. На Голгофе было принято решение. Верный Господь и Бог, вместе мы просим Тебя за всех, которые подняли свои руки. Ты знаешь их сердца, Ты знаешь, что там происходит. Возлюбленный Господь, существует ли проблема в душе, в духе или в теле? Да произойдет это через силу Слова и крови, и Духа Божьего, чтобы победа Божья во всем человеке, в душе, в духе и также в теле открылась. Возлюбленный Господь, мы благодарим Тебя. Ты это сделал. Аллилуйя! Восклицая в пыли, мы поклоняемся Тебе. Ты снял с нас грязные одежды. Ты нас омыл, Ты нас одел в одежды спасения. Возлюбленный Господь, ведь Твоей невесте Ты жених наших душ. Ей ведь было дано одеться в блестящую белую льняную одежду, без пятна и без порока. Так Павел видел общину перед Тобой. Возлюбленный Господь, точно так же мы видим ее сегодня вечером, точно так же мы видим самих себя в Твоем присутствии, без пятна и без порока. Аминь. Аллилуйя. Омыты в крови Агнца. Белые, как снег, получили прощение, спасение и милость. Все это нам досталось. Возлюбленный Господь, мы хотим Тебя почитать через веру и хотим всегда становиться на Твою сторону и хотим порицать сатану, чтобы он отступил, и хотим воздавать Тебе честь за совершенное искупительное дело. Возлюбленный Господь, я благодарю Тебя, то, что Ты как раз-таки сейчас произвел великое во всех тех, которые верят. Возлюбленный Господь, полное оправдание, очищение, освящение, все приходит от Тебя. И в Твоем присутствии все это нам достается. Вместе мы сегодня прославляем на этом месте победу с Голгофы и воздаем Тебе, Победителю, нашему Господу Иисусу Христу, честь, хвалу и поклонение за совершенное искупительное дело. Возлюбленный Господь, Ты раздавил змею голову. Ты победил смерть, ад и дьявола. Ты преодолел. Ты воскрес из мертвых. Мы благодарим Тебя за это. Иисус, Ты живешь, и мы живем вместе с Тобой. Ведь так Ты об этом сказал. Кто верит в Меня, тот будет жить, и если он даже умрет. Возлюбленный Господь, мы благодарим Тебя еще раз за это собрание, за богослужение. Ах, пусть жить вера, библейская вера, и именно та вера, которая является победой, которая преодолела мир. Пусть эта вера будет произведена и Слово через Твоего Духа в наших сердцах. Сатана — лжец. Сатана должен отступить. Иисус Христос. Только Он имеет право и может ставить требования на нас, которых Он искупил. Пусть же все сегодня, которые находятся в первый раз здесь и слышали такое возвещение, пусть жить им сейчас будет дарована милость Божья, спасение Божье, прощение и полное благословение Всемогущего. Пусть это им достанется по милости во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аллилуйя! Великий Бог, вместе мы говорим Тебе Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала Богу! Хвала Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты победитель с Голгофы, славный Спаситель, Царь, который возвратится и жених наших душ. Мы восклицаем Тебе. Аллилуйя! Ведь Твоя победа есть наша победа. Да будешь Ты прославлен во веки вечные. Твое вознесение в небеса — это есть гарантия нашего вознесения в небеса. Аллилуйя! Твое воскресение — это есть гарантия для всех усопших во Христе. Аллилуйя! Господь, мы прославляем Тебя. Это все является Божьими реальностями. Аллилуйя! Честь, хвала и поклонение да будет принесено Тебе, Богу, Господу, и Тебе, Агнцу, который дал Себя закласть. Честь, честь, хвала и поклонение да будет принесено во веки вечные. Аминь.